Аюрведа Радио. Поделись улыбкой своей, и она к тебе не раз еще вернется. Аюрведа Радио. Мы желаем вам счастья. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Рада приветствовать вас на волнах Аюрведа Радио. Итак, наша вечерняя воскресная программа начинается в прямом эфире. Олег Геннадьевич Торсунов. Семинар «Развитие разума. Лекция 13». Здравствуйте, Олег Геннадьевич.
Здравствуйте, Наташа. Что-то я зачитался на «Развитие разума». Но я решил вот развивать свой разум.
Не меньше, чем с 13 лекций.
Ну, да, не меньше, чем 30, наверное. Просто тема такая, она всеобъемлющая, и поэтому я решил так потихоньку и двигаться вперед. Может быть, когда-нибудь придем к какой-то завершающей лекции, но пока вот конца и края нет, и поэтому мы продолжаем. Итак, когда человек... Мы как бы остановились на том, что побеждая в себе
гордыню,
развивая смирение, человек, развивая смирение, человек в конце концов способен понять, а затем победить свою ложную гордость. То есть, ну, первый этап – это все-таки развитие смирения. То есть сначала мы смирение развиваем, потом гордыню развиваем, побеждаем. Вот такая последовательность. И самое удивительное заключается в том, что победа над гордыней приводит не к чему-то там непонятному. Допустим, ну, победа над гордыней вроде бы к чему должна? Опять к смирению приводить. Но интересно понять, что победа над гордыней приводит к тому, что человек начинает этот мир воспринимать более трезво, как мы говорили в прошлой лекции, и видеть в нем разные стороны его жизни. Например, когда он не гордо воспринимает окружающий мир и других людей, то он начинает видеть их проблемы, их боль, их трудности и так далее. И первый этап развития вот этого понимания заключается в том, что он начинает становиться альтруистом. То есть он начинает реально чувствовать боль людей. Он начинает сражаться за то, чтобы над людьми не совершалось насилие.
Это альтруист.
Да, то есть человек, который хочет, чтобы все были более-менее счастливы. Он как-то он становится антропофилом, то есть он начинает реально любить людей. Ну, именно не то, что любить людей не означает женщин любить или там мужиков для женщин. Любить людей означает...
Как личности любить людей.
Да, означает, что он именно сострадает тем, кто попал в беду. Не то, что там ногу ему оторвало, еще что-то в этом роде. Или соберем пожертвование на там болезни какой-то умирающей девочки. Это очень не так. Вот так обычные люди все склонны сострадать детям. Ну, дети у нас вызывают всегда чувство жалости, заботы. Это естественно для каждого человека. Ну, допустим, какой-то алкоголик, который валяется на улице, вряд ли он у многих вызывает это
жалость,
чувство жалости.
Нет, да. Навряд ли.
Вот. Но есть люди, которые победили в себе ложную гордость. Эту. И они реально чувствуют жалость к этому человеку. И все будут проходить и пинать его, этот человек возьмет и его будет тащить куда-то, чтобы он хотя бы как-то не замерз, по крайней мере, на этой дороге. Ко мне недавно пришла женщина, показала мне фотографию и спросила, где сейчас мой муж? Ну, а прошло где-то уже 10 или 12 дней. Ее муж замерз по дороге домой. Это было буквально месяц назад, когда было похолодание. Он выпил на работе, пьяным пошел домой. А работа, дорога была дальняя. И он где-то там упал и замерз. Пропал без вести. Насмерть. Он сутки целый был живой, а потом он замерз. Конечно, жена испытала к нему сострадание, это факт. Но испытали ли те люди, которые проходили мимо? Вот что заключается смысл. Для нас этот человек, который лежит там на улице, это просто пьяница, так? Вот. Но на самом деле у него есть дети, у него есть жена, то есть у него есть родственники, которые его ждут дома. А может быть, он просто так вот сорвался и выпил, может быть, не так часто и выпивает, да. А просто упал и замерз. То есть человек фактически, спиртное — это же болезнь. И человек, когда он выпил, он просто больной. Тот же самый больной, просто от него пахнет вот этим перегаром. А от больного человека, вот мой опыт врача показывает, что особенно хорошо никогда и не пахнет. Кем, чем бы он ни болел, особенно там пушистого и сладкого запаха от него не будет. В этом мы сладкие и пушистые, когда мы здоровы. В этом заключается идея.
Все верно.
И когда человек гордость свою немножко уменьшает, чуть-чуть ее так, баллы уменьшает гордости, то он начинает сострадать людям. Но самое удивительное заключается в том, что если он чуть-чуть еще гордость свою уменьшает, он начинает сострадать животным, растениям. И в этот момент у него начинает появляться, закрадываться в его голову какие-то смутные сомнения по поводу того, стоит ли вообще есть вот мясо убитых животных.
Рубить елку на Новый год.
Да, и так далее. То есть он реально начинает думать о том, правильно ли он делает, что вот совершает такие подобные поступки. Есть ли смысл вообще, или связан я вообще, вот он смотрит на эту курицу без головы, которая лежит для того, чтобы ее поджарили на прилавке. И он реально начинает чувствовать, не то, что это философия какая-то, он реально начинает чувствовать, что ему не хочется это есть. И это не потому, что он слишком там брезгливый человек там, и так далее. На самом деле, многие брезгливые люди, которые не сидят рядом даже, допустим, с тем, у кого изо рта попахивает, с большим удовольствием эту курочку лопают в это время, когда они сидят рядом с тем, у кого изо рта попахивает. На самом деле, кого они едят? Они едят труп животного.
Тело.
Да. Который на самом деле, ну вот представь, что такое труп. Ну вот подойдите там и ну это же вообще даже вызывает отвращение. Даже сама мысль, что ты будешь труп есть, правильно? Чей-то. Сама мысль
вызывает... Это же не труп, это курица, говорят.
Да, ну то есть у нас вот эта идея, что это курица, а не труп, она возникла и существует в нашей голове только по одной причине, что у нас уровень вот этой гордости внутренней, он закрывает нам глаза на ту жизнь, в которой мы живем, на те вещи, которые происходят вокруг нас. И это большая-большая проблема для нас. Большая-большая проблема. На самом деле, следующий этап развития радости, разума, который на самом деле является ключевым вообще в эволюции человека, ключевым. Потому что есть всего два направления эволюции. Не как Дарвин там говорил, много направлений эволюции. Веточки разлетаются, у кого-то голова вытягивается, если он становится там...
Крокодилом.
Да, крокодилом, у кого-то она сплющивается, он становится обезьяной. И тогда в процессе естественного отбора. Вот, на самом деле есть всего два пути эволюции, которые существуют в этом мире. И самое удивительное заключается в том, что именно отношение к мясной пище и определяет то, каким путем эволюции человек пойдет. Если человек употребляет мясо и склонен к этому чувству, то он идет, развивается как личность, имеющая демоническую природу, и склонная не верить в Бога, не любить гармонию этого мира, считать, что здесь все развивается по законам хаоса, признавать вот эту вот атеистическую науку за основу своей жизни, признавать, что прогрессом является развитие материального, а не духовного. То есть прогресс, на самом деле, он считает, это когда больше холодильников, качественнее, когда стиральные машины сами подлетают к белью, хватают его. Да, и так далее. И моют, и вешают сами, и высушивают. Вот это прогресс. А то, что человек становится совестливым, честным, там это все просто сентименты. То есть мы перепутали ведь на самом деле. Посмотрите, у нас развивается что? Материя. У нас развивается грубая материя очень сильно, а тонкая материя от этого что с ней происходит?
Страдает, разрушается.
Конечно, потому что дети с развитием ЭВМ, они уже не могут в уме считать.
Фактически. Да, это я заметила.
Они уже умножать даже не могут. Не то, что там какие-то более сложные операции в своей голове проводить. По типу, допустим, звуком вызвать дождь там, и так далее. Понимаете? Угу. То есть мы считаем, что мы развитые живые существа, не понимая, что та цивилизация, которая была до нас, она наоборот не давала материи развиваться с той целью, что чтобы развивалось сознание.
Угу.
И поэтому они перемещались сами в пространстве. Они с помощью мысли могли, как в телевизоре, видеть, что происходит вокруг. Они могли звуком вызвать дождь или прекратить его и так далее.
Угу.
И вот в этом заключается истинное развитие. Потому что истинное развитие означает развитие личности. Правильно? Если, допустим, мы очень сильно разовьем свою одежду, ну, вот мы очень-очень крутую одежду наденем на обезьяну, что это является показателем самого цивилизованного, цивилизованного, что есть в нашем мире. Точно так же этот мир материальный, окружающий, это просто одежда, в которой мы живем. Это наше внешнее пространство. Развив его и при этом став обезьянами, это не является на самом деле прогрессом. Но люди, которые употребляют в пищу мясо, их чувства грубеют, они не способны, то есть они имеют дело с очень как бы оскверненной тонкой материей. В результате ум, он заплывает этой силой гордыни, вот величия, собственно, могущества. Мы не должны ждать милости от природы, взять их у нее — наша задача. То есть мы такие лозунги как бы начинаем выдвигать и так далее. То есть у нас появляется такая очень серьезная идея господства в этом мире. То есть мы господины, поэтому все остальные животные предназначены нам пищу. Вот. Дальше, если эту мысль господства развивать, то женщина предназначена для моего наслаждения, дети рождены для моего наслаждения, вот. Эта страна предназначена для моего наслаждения и так далее. То есть человек становится Богом. Ну, то есть это и есть демоническая концепция. Что такое демонизм? Демонизм — это когда человек не кого-то Богом считает, то есть он не Богу поклоняется, а поклоняется самому себе. В этом заключается идея демона. И эта идея, она подпитывается, если взять, допустим, дерево, поливать, оно растет, да, от воды. Точно так же от мяса растет вот эта идея демонизма в нашем сознании. И с другой стороны, идея божественного сознания, то есть идея развития чистоты, духовности, то есть божественные натуры. И те, которые Богом себя считают, а те, которые поклоняются Богу. В этом разница. Настоящее понимание божественных натур именно в этом заключается. Божественные натуры, они становятся божественными натурами с того момента и встают на этот путь, когда они отказываются от насилия. И самым первым коренным шагом к отказу от насилия является отказ от употребления в пищу мяса и рыбы.
Угу.
Почему? Очень просто. Потому что мы можем делать вид, что мы не насильники. Можем лозунги выдвигать по антропофильству там какому-то там и всяким другим идеям, которые могут прийти в нашу голову, что мы там защищаем человечество там и все прочее. И это хорошо. Но если мы при этом едим мясо, то есть мясо, согласно ведическому знанию, животные, они по эволюции очень близко стоят к человеку. Фактически у них разум уже пробуждается, а ум уже полностью развит. То есть у них есть эмоции, у них есть чувства, у них есть память. Все функции ума работают у них. У них только не работает функция разума, так как у человека. И они по развитию стоят перед нами. То есть фактически веды их называют младшими братьями. И они сравнивают животных, их сознание, как сознание детей. Они говорят, вот допустим, ребенок родился, ему 2 месяца от роду. Он по своему сознанию похож на сознание, допустим, собаки, уже взрослой.
Угу.
Или, допустим, свиньи там, и так далее. Вот такой маленький совсем ребенок, там месяц-два от роду. Его сознание как раз такое же. Он может быть взгляд более осознанный, как бы, но сознание само по себе, как оно включается, как оно работает даже, может быть, и до года. Ребенок, он по сознанию похож на развитое животное. Часто собаки даже ведут себя очень интеллектуально на самом деле. То есть они много чего понимают, там, делают и так далее. Или другие животные, если они находятся рядом с человеком. Ну, неважно, они даже не находясь рядом с человеком в лесу, они тоже много чего понимают и делают, просто мы об этом не знаем. Нам это неведомо, недоступно. Так вот, идея-то в чем заключается? В том, что когда мы этих животных убиваем и кушаем, то, а если бы мы не хотели их кушать, кто бы их убивал? Кому бы они были нужны?
Да никто бы их не убивал. Да. Спроса бы не было.
Ну, если нет спроса, то и нет, значит, и действия, поступка нет. Поэтому в этом и вся идея заключается, правильного понимания вещей. Конечно, мы можем сказать, что я не убиваю, поэтому я не виноват, но вот природа, она считает по-другому. Раз ты мясо ешь, значит, ты хочешь такой жизни, хочешь, чтобы это все развивалось, чтобы демонизм процветал, чтобы демоническая цивилизация, в которой... дух и душа, и все самое высокое забывалось, а развивалась материя, и наука вся была направлена именно на развитие этой материи. Это как раз все происходит из-за того, что мы увлеклись мясной пищей. Связь эту понять, конечно, очень сложно. Но те люди, которые изучают тему ненасилия, которые понимают, что эта тема, она сильно развивает разум, и именно эта тема является основой прогресса человечества, как бы фундаментом этого прогресса. Эти люди реально очень глубоко осознают и понимают то, почему мясо не надо есть. Есть много разных причин. Есть, конечно, причины физиологические. Я, например, точно знаю, что те, кто едят мясо, они кормят все раковые клетки в своем организме. Потому что раковые клетки же надо чем-то питаться. Раковая клетка – это что? Это клетка насилия, которая совершает насилие над нами. А мясо какую энергию оно содержит?
Насилие.
Когда животное умирает, что думаете? Оно счастливо от того, что его грохнули, там убили. Оно испытывает, оно ручкой машет хорошо в тонком теле. Оно реально...
страдает, испытывает ужас.
И оно естественным образом... переносит свою неудовлетворенность на тех, кто с этим мясом в своей жизни соприкоснется. Таково последнее слово этого животного, которое находится в тонком теле.
Вам бы так.
Да, вот что-то на вроде этого. И потом, когда человек это ест, это же энергия насилия, она должна куда-то деваться. У нас есть в мире закон сохранения энергии. Куда она девается? Она идет...
преобразуется либо в наши эмоции, да?
Да, то есть или в то, что мы агрессии себе проблемы копим. Если этого нет, или уже достаточно мяса и для этого, то есть эмоций им хватает, дальше она идет куда?
В раковые клетки. Когда?
В раковые клетки, то есть развивается вот это вот все, что у нас там растет. Это
понятно.
Все развивается от мясной пищи. Конечно, абсолютно правильно сказать, что... То есть эта тема понятна, да, ясна? Вот, абсолютно правильно сказать, что это не единственный вид насилия, который существует. Я просто хочу сделать только одно утверждение, что именно употребление или неупотребление мясной пищи является основой для движения в сторону демонической культуры или в сторону божественной культуры. То есть это абсолютно точно, это то, что сказано в Ведах. Это не то, что я придумал, это именно так. И поэтому все здравомыслящие люди, они просто из-за того, чтобы идти путем прогресса, они должны заставить себя отказаться от этого ужасного наркотика, который губит душу, губит в нас проявление духовности и чистоты. Это этот вкус насилия, который так хочется есть, который очень сильно прилипает к нам, когда мы начинаем это кушать. Потому что фактически это наслаждение чужой плотью, это наслаждение бывшим чужим счастьем, наслаждение тем, это первое время чумы, другими словами. То есть кого-то убили, а мы радуемся и едим, и счастливы от этого. Это первое время чумы. Поэтому, естественно, что результат такой деятельности всегда очень печальный. Итак, но это не все, что... является на самом деле насилием. Есть еще один удивительный феномен, который мы должны в себе победить, и который, собственно, и приводит всегда к насилию. Этот феномен, как вы считаете, как называется? Какое чувство, черта, характера, всегда приводящая к насилию, в нас живет, который мы должны победить. И именно победа над этой чертой характера в полной степени, можно сказать, если ты победил, то ты тогда, значит, обрел эту черту характера, этот вид чистоты разума, развития разума, который называется ненасилие.
Гордыня, надменность. Ну, простите, не знаю.
Ну, я тоже не знаю, но просто я это изучал. На самом деле, эта черта характера называется зависть.
Тогда знаю.
Зависть — это не что иное, как желание иметь
лучше и больше.
Нет, желание просто быть материально счастливым. Само по себе желание материально счастливым, так как душа вообще по природе имеет склонность к бесконечному счастью, она стремится к бесконечному счастью по своей природе, потому что она духовна по природе. И если человек не победил в себе вот это желание в материальном плане бесконечно быть счастливым, если он со силой своего, усилием своего интеллекта, разума, начал заставлять себя хотеть быть бесконечно счастливым в духовном плане, а именно бесконечно счастливым в том, чтобы служить своим близким, а не пользоваться им служением, их служением, бесконечно счастливым в том, чтобы служить окружающим людям, а не эксплуатировать их. Бесконечно счастливым в том, чтобы служить этой планете, а не эксплуатировать ее. Бесконечно счастливым в том, чтобы служить Богу, а не просить у Него подряд все, что нужно. Вот. То есть идея в чем заключается? Что если человек действительно захотел духовного счастья, то в этом и захотел его бесконечно много, то в этом нет ничего плохого. Это зависть не рождает. Зависть рождает вот эта вот идея, что я хочу много материального счастья. В этом является корень насилия, который существует в этом мире. Потому что когда ты хочешь бесконечно много счастья, то естественно, что ты это не получишь сразу. А есть люди, которые это уже имеют. И это значит, что ты будешь совершать насилие над этими людьми. На самом деле, даже измена, супружеская измена или разврат является причиной к тому, является всего лишь только одна причина – это зависть. Когда мужчина, имея свою собственную жену, он начинает смотреть на чужих жен, на женщин, которые ему не принадлежат, он смотрит тоже с позиции чужого счастья на самом деле. Он просто смотрит, что вот этого у меня нет, а хотелось бы иметь. И он таким образом пытается наслаждаться с этой же чужой женщиной, при этом фактически предает своих родственников, свою семью, потому что, ну, может сказать, а в чем я предаю своих детей? Конечно, ничем, но почему-то, когда человек занимается сексом вне семьи, то почему-то вдруг в какой-то момент его жизни его дети остаются сиротами. Ну, то есть они остаются без отца. Отец живет где-то в другом месте, а они живут где-то в другом. Вот. Или он может подумать, а я на самом деле ничего плохого своей жене не желаю, но почему-то в какой-то момент к ней любовь пропадает, чувство пропадает,
Она становится холодной к нему.
Да, пропадает интерес к ее проблемам жизненным, пропадает интерес к тому, чтобы у нас была теплая и дружная семья и так далее. То есть все близкие почему-то становятся несчастными. Когда человек на самом деле в это время он не имел в виду, что он хочет сделать всех несчастными. Естественно, когда у него проявляется зависть чужой женщине, которая выражается как вожделение в данном случае, он никакого насилия совершать ни над кем не хочет, правильно? То есть он хочет просто счастливой жизни для себя. Вот, и он хочет больше материального счастья. И желая материального счастья больше, он вообще особенно о насилии не думает. Но это рождает насилие. Это всегда неизбежно рождает насилие. И это чувство симпатии к чужой женщине, к чужому мужчине всегда приводит именно к такому результату. Но зависть в этом мире, она имеет разные варианты. она может прийти в виде неприязни, допустим, к соседям. Ну, допустим, соседи очень весело смеются на площадке каждый день. Они там что-то веселятся почему-то, им нравится рядом друг с другом быть. И это может вызвать зависть. Зависть может вызвать любое проявление счастья или просто благополучия у тех людей, которые находятся рядом с тобой. И это немедленно вызывает желание совершить насилие. Вызывает желание совершить насилие. Поэтому культивирование в себе независтливости, культивирование в себе желания духовного счастья является основой для развития благородной личности. Чтобы стать благородным человеком, который никому не приносит беспокойств, потому что в этом и заключается основная идея ненасилия, не завидовать кому, никому, не завидовать. И тогда ты сможешь действительно жить так, чтобы никого не трогать, чтобы никто не страдал рядом с тобой. Потому что ревность. Что такое ревность? Думаете, это то, что женщина, жена обязательно гуляет с кем-то, ревность? Нет. Ревность — это чувство, которое означает всего одну вещь, что моя жена счастливее меня. Как моя жена может быть счастливее меня, хотя живем мы вместе рядом? Допустим, жена начинает заниматься духовной практикой, думает о Боге и становится счастливее, естественно. Часто у мужчин это вызывает чувство ревности. Они начинают ей запрещать ходить в храм, начинают очень сильно злиться на то, что они там ходят на эти занятия духовные какие-то. Конечно, бывают женщины ходят туда порисоваться и из-за этого рушат свою семью, но часто бывает и не так, что она просто хочет в церковь помолиться Богу, и она ходит в платочке туда там в каком-то. Но у мужчины это может вызвать очень странные чувства. Он может реально перестать ее пускать в храм только по той причине, что она там почему-то становится счастливой. И вот это ощущение, что близкий человек счастливее меня, это гнусное ощущение на самом деле, оно является самым большим насилием, которое мы совершаем по отношению к близким людям. И оно вызывает глубочайшие травмы. Потому что близкие люди искренне считают, искренне верят в то, что ты им хочешь только счастья и больше ничего. Но когда такие вот поступки совершаются, то они начинают очень ясно и четко осознавать, что ты счастья для них не хочешь. Что ты хочешь счастья только для себя. И больше ни для кого. Хотя на самом деле это не так. Ты вроде бы хочешь, чтобы твоя жена была счастливой, но почему-то из-за того, что ты стремишься больше к материальному счастью, чем к духовному, в какой-то момент твоей жизни, так как человек, когда к чему-то стремится, он всегда хочет большего, он увидит большее счастье у своей жены, но не у себя. И все. И это чувство зависти, его не надо ждать, его не надо звать. Оно просыпается само, и насилие в сердце человека немедленно рождается. И он говорит своей жене: «А ты куда ходила-то? Что ты там делала-то?» И понеслась. Вот эта вот беседа, которую мы хорошо знаем, что это такое, как она, к чем ее едят. На самом деле проблема не в том, что мы хотим насилие совершать. В том-то и весь секрет, что большинство людей вообще не хотят этого делать. Они не хотят издеваться над своими детьми, над своей женой. И так как они привыкли жить по течению, они привыкли жить как все, смотреть в одну сторону, как все. Там все считают, что рамстор, там малина, которую надо собирать, это хорошо. Там, что надо больше товаров копить, чтобы больше баллов было. То есть они считают, что... Понимаете, о чем
я говорю? Да, я понимаю. Такие карточки для скидок. Малина, да.
Малина. То есть в чем идея заключается? Привязать людей к этой идее материального счастья. Что вот копим материальное счастье. Копим его. Вроде бы безобидная вещь. Но, оказывается, это именно такие штуки рождают зависть. Когда целью человека становится не что-то духовное, сколько он молитвы накопил в своем сердце, сколько он аскез накопил, сколько ранних вставаний накопил, сколько отказов от мясной пищи накопил, сколько прощения накопил. То есть то, что реально является малиной в его судьбе, реально является малиной, он забывает. А вот та малина, которая ему там грезы эти все, там что-то ему дадут.
Синтетическая.
Да, синтетическая малина, что он поедет на курорт, это синтетическая идея, на самом деле полный бред. Куда он, куда, какой бизнесмен просто так что-то отдаст, правильно?
Да.
Вот, но сама идея очень заманчивая, поэтому, конечно, ну что-то дадут, это факт. Вопрос только сколько и когда. Вот, но люди искренне в карточки берут, тем более, что они бесплатно выдаются, и подписывают этот приговор. Думание о том, сколько у меня баллов.
Угу.
То есть, сколько счастья дальше
я
у меня
накопил.
Прибудет. Да, сколько материального счастья и сколько нужно мне для того, чтобы мне наконец-то достичь этой заветной цели и съездить там в Германию бесплатно. Ну, это самый топ такой, который может предложить.
Гипермаркет Рамстор.
Гипермаркет Рамстор. Вот, выше топа не бывает в нашей жизни. Так вот, идея в чем заключается, что человек платит очень дорого за это, за все.
Угу.
Когда он начинает так настраиваться, то ревность, зависть к соседям.
У кого в тележке продуктов больше?
Ну, это уж...
Это минимальное такое.
Это совсем такое уж. Надо уже дойти. Нет, на самом деле я именно не это имел в виду, а имел в виду то, что мы даже не думаем о том, что какая связь бывает между баллами малины там, или каких-то, какими-то еще идеями нашими материальными, там, купить больше холодильник, с, допустим, с ревностью к жене там, связь какая есть. Вообще, так нам кажется,
пока
никакой.
Пока не увяжешь, да,
никакой человек. Вообще связи. Но на
где
самом
логика-то?
Деле, логики
скажи.
Нет. Но вот если человек такую концепцию в своей идее в голове поставил и начинает думать о каких-то материальных вещах слишком много, то он привязывается к этой структуре психической в целом. И в результате у него возникает такая идея в голове, идея желания иметь это счастье материальное. И так как кто-то уже имеет, то это вызывает, естественно, протест. Потому что почему он имеет, а я не имею?
Понимаю.
Вот именно материальные отношения, они рождают такие вещи. С другой стороны, давайте возьмем, допустим, духовный прогресс. Ну, допустим, я прихожу в церковь, и человек святой какой-то сидит возле Бога там, 3 часа аскезы совершает. Я думаю, почему я не могу такие аскезы совершать, как он? Ну, смотрите, вот тоже вроде бы как зависть, да, работает. Но смотрите, оно рождает уважение к этому человеку, почтение. Хочется поклоняться ему, думать, Господи, какой же ты удивительный. Почему же я-то так не могу? Почему я не могу ходить просто в одной простой одежде и радоваться тому, что мне Бог для жизни дает? Почему я не могу все считать, что это дает мне Бог, а не сам я себе зарабатываю? Почему я не могу так мыслить мыслями раскаяния, там, мыслями, допустим, нежелание совершать насилие там. Почему я не могу вот в этих рамках поставить свою жизнь, что я, допустим, думаю о чем-то возвышенном постоянно, а не о том, что у меня не хватает денег и так далее. То есть, почему я не могу так жить? Почему я не могу так себя вести? Почему я не могу соблюдать какие-то правила, правильные питания, питаться по-человечески? Потому что веды говорят, кстати, что питание мясом не является цивилизованным способом жизни. Веды говорят, что человеческая форма жизни в полной степени начинается с отказа от насилия. И именно от насилия в убийстве животных и дальше от зависти. То есть независтливость – это первая числа, черта, согласно ведам, первая числа цивилизованного человека. То есть если человек ревнует жену, если он ненавидит соседей, что является, опять же, признаком всего лишь зависти. Почему, почему ты ненавидишь других людей, а именно своих соседей? Но другие тоже там люди кричат, допустим, по утрам там мешают тебе спать там, и так далее. Почему именно соседей ты ненавидишь? Так просыпается зависть. Но так проявляется именно зависть. Поэтому независимость является главной, то есть не главной, а первой самой чертой порядочного человека. И неупотребление мяса является самой главной, самой первой чертой, которая определяет, что человек стал homo sapiens, человеком разумным.
Угу.
Не то, что он, допустим, там что-то делает возвышенное, а именно неупотребление мясной пищи. Потому что как отличить разумного человека от неразумного? Самое такое простое проявление разума – это сострадание. Потому что разумность означает, что мы глубоко понимаем то, что происходит вокруг нас. Глубокое понимание не означает ненависть, злоба, жестокость, желание сопротивляться, господствовать.
Угу.
Глубокое понимание означает видение проблем окружающих людей, сострадание, забота по отношению к ним. То есть это и есть проявление разума, разумности, разумного существования. То есть разумное существование отличается чем-то от жизни в скорлупе, жизни своими идеями, жизни, связанными с чувством превосходства собственного там и так далее. Разумность означает всегда видение чужих проблем, видение чужих потребностей. И когда человек действительно разумен, то сострадание является самой первой такой неотъемлемой частью его характера. И эти все такие проблески разумности, они возможны только в том случае, если человек не подпитывает эту силу жестокости, которая все глаза закрывает. Вот попробуйте человеку, допустим, который ест мясо, показать на прилавке мясную тушку и сказать ему: «Вы как же, вам жалко вот этих вот, допустим, свинюшек, которые лежат?» Что он вам ответит?
Жалко.
Да, он может сказать «жалко» там или «не жалко», но ему совершенно все равно, лежат эти свиные тушки там или не лежат. У него нет никаких эмоций по отношению к этому, понимаете? Но
угу.
Теперь второй вариант. Человек не ест мясо уже несколько лет. Он подходит, допустим, к прилавку, там лежат свиные тушки. Я просто по своему опыту знаю, потому что я не ем мясо уже порядка 20 лет.
Угу.
Я знаю точно, что возникнет у человека, который его не ест. Он будет испытывать ужасное чувство. Ужасное чувство несправедливости по отношению к тем животным, которые вот...
Угу.
Которые... Это вот, что это вызвало вообще?
Угу.
Такие поступки, как убивать их, расчленять их и так далее. Поэтому естественно, что отказ от употребления мяса, он сам по себе развивает в человеке разумность и является таким визитной карточкой в разумную жизнь. Визитной карточкой в разумную жизнь. Потому что разумность и означает взаимодействие с этим миром с позиции сострадания, с позиции заботы, желание ему служить,
угу.
Желание защищать то, что окружает нас. Это отличает человека, который именно так относится к окружающей, должен относиться к окружающей среде, от животного, который окружающую среду только использует. Найдите мне хоть одно животное, которое заботится об окружающей среде. Даже если есть животное и заботится об окружающей среде.
Оно не знает об этом.
Да, оно это делает просто для использования окружающей среды. Оно эксплуатирует.
Природа у них такая.
Да, оно эксплуатирует окружающую среду. Любое животное, просто природа так создала, что, допустим, если барсук эксплуатирует, допустим, окружающую среду, создавая себе, допустим, из бревен, там, которые
плотины.
Плывут по воде, плотины, то это очищает воду, допустим. Ну, вряд ли у него такая идея очистки воды в голове существует, которую мы, кстати, ему, когда мы мультфильмы там смотрим, то мы эту идею ему приписываем. Мы как бы, барсук там бегает по воде и кричит: «Эй, бревно поплыло, сейчас сосорится река, давай сюда». Вот как бы, ну, мы как бы разумного барсука делаем таким разумным. Но на самом деле он собирает, потому что просто у него такое чувство собственничества именно к этим бревнам возникает, вот и все.
Природа
такая.
Нет,
природа такая, да. Вот. А человек, он очищает реку, потому что он сострадает природе. Хочет, чтобы она была чистой, красивой. Это признак разумности. Это признак разумности. А человек, который употребляет мясо, у него притупляется это свойство быть разумным. Оно постепенно превращается в другое свойство. Если он реку очищает, то с целью продать бревна уже. У него другой подход к жизни. Итак, ненасилие – это серьезная черта характера. Это свойство ненасилия – серьезная черта характера, которую можно объяснить и развивать по-разному. То есть это широкий спектр вопросов. И, как мы уже сказали, не завидовать – это один из критериев ненасилия. Другой интересный критерий – ахимса, то есть это именно термин ненасилия, ахимса на санскрите звучит. Химса означает насилие, а ахимса – это что-то противоположное. И санскритский, то есть ведическое знание говорит, что на самом деле ненасилие можно рассматривать еще более глубоко и серьезно. Когда человек, допустим, ну вот мы думаем, что мы просто не трогаем окружающих людей, это и означает ненасилие, да? Но если мы просто их не трогаем, означает ли это, что они от этого
счастливее
становятся или не становятся несчастными? Ну, например, я живу, допустим, рядом с человеком, который совершает какие-то поступки, которые, несомненно, приведут его к страданию. Ну, допустим, он курит каждый день, или выпивает, или, допустим, изменяет своей жене. И это происходит на моих глазах. Допустим, он мой сосед. Я думаю, не буду его трогать, совершу ненасилие. Вот, пускай живет как хочет и все прочее. Пускай он будет счастлив в такой своей жизни. И никак не пытаюсь ему помочь. Так вот, согласно ведическому знанию, это является проявлением насилия. Это не является проявлением
любви,
сострадания, или как в нашем современном понимании слова демократии. Ну, веды так видеть, те, кто изучает веды, они любят значение слов разбирать, и у них почему-то слово демократия как-то связано с демонами. Но это уже другой вопрос. То есть наше вот это вот понятие демократии или свободы человека часто очень сильно упирается именно в тот момент, что мы должны человеку возможность дать быть таким, каким он хочет быть. И, например, в Америке, в Лос-Анджелесе проходит каждый раз в год проходит по одной из центральных улиц демонстрации гомосексуалистов. И попробуй кто-то во время этой демонстрации скажи, что, ребята, вы живете неправильно, это нехорошо без штанов ходить, там, показывать свои гениталии всем и так далее. И нехорошо девочками с девочками сексом заниматься, а мальчиком с мальчиками. Это нехорошо, может добренький дядя сказать. Но этого добренького дядя, если он это скажет во время демонстрации, это могут потом посадить в тюрьму. И знаете за что?
Нарушение прав человека.
Совершенно верно. Он идет против демократии. Так вот, согласно ведическому знанию, вот именно такой стиль понимания демократии, это как раз и есть насилие. Потому что мы, таким образом поступая, мы толкаем человека, во-первых, к адскому существованию в будущей жизни, а во-вторых, мы реально способствуем развитию в нем процессов, которые приведут к тяжелейшим страданиям даже уже в этой жизни.
И никак не способствуем развитию в нем хороших качеств.
Да, и здесь, конечно, можно еще одну грань, как бы сказать, что если человек пытается помочь человеку неправильно, в этом тоже есть проявление насилия. Потому что если, допустим, ты хочешь помочь человеку и в состоянии фанатизма, озлобленности, или просто из чувства гордости по отношению к себе начинаешь ему говорить о том, что он такой плохой, что он вот так вот, что развратом не надо заниматься, ты на самом деле деморализуешь себя, там и так далее, эти слова все. То есть это ведь не помогает человеку. Он наоборот начинает злиться на тебя и ненавидеть тебя за то, что ты ему сказал. И это тоже является насилием. Потому что на самом деле ненасилием, настоящим ненасилием является то, что когда ты проявляешь заботу о человеке и действительно даешь ему то общение, которое очищает его, вот это вот в полной степени можно назвать ненасилием, а не что-то другое. То есть, если ты пришел, подошел к человеку, просто выложил ему свои мысли о том, как ты о нем думаешь, это еще не значит, что ты совершил не насилие и помог. Часто бывает так, что человек начинает заниматься духовной практикой, вроде бы становится вегетарианцем, и вроде бы идет к ненасилию. Угу. Но почему-то у него разваливается семья. Почему-то он уже не может жить с женой. Почему-то он не может смотреть уже на своих детей. Почему-то он начинает, вместо того, чтобы любить своих соседей, начинает их ненавидеть.
Угу.
Как вы думаете, в чем причина?
Возгордился.
Да. Причина заключается в том, что он начал совершать аскезы какие-то благочестивые, но при этом не пожелал развивать разум.
Угу.
То есть он не начал работать над своим разумом, не начал изучать, как это делать правильно. И он начал прессовать свою жену за то, что она ей продолжает есть мясо. Начинает брезгливо смотреть на своих соседей из-за того, что они собачку свою кормят и при этом убивают куриц.
Угу.
Которыми кормят собачку и так далее. То есть он осуждает все вокруг и это делает состояние такого брезгливости, отвращения ко всему, что происходит вокруг него в этом ключе. Дети, которые едят мясо, становятся для него тоже врагами и так далее. И он таким образом, его семья разваливается, его отношения с соседями разваливаются, и он становится изгоем из общества. И он потом думает, так как общество плохое, поэтому я с ним ничего общего не хочу иметь. И это не признак духовного развития на самом деле человека. Это просто такой способ возгордиться через какие-то действия, вроде бы благочестивые. Стать вегетарианцем – благочестивое действие, но оно тоже может привести вот к таким последствиям печальным. Если человек действительно... Если человек действительно не занимается развитием правильно. Поэтому, когда человек встает на путь развития внутреннего, он должен изучать материалы различные, слушать лекции, то есть как-то двигаться туда, где ему даст понимание, как развиваться правильно, как использовать знания правильно, как вот быть вегетарианцем правильно, как не завидовать правильно. Потому что везде есть подводные камни. И даже в передаче духовного знания, оказывается, нужно не насилие. Вот. И так далее. То же самое, когда мы... Есть тонкие такие, как бы, способы совершить насилие. Тонкие способы совершить насилие. Например, мы можем человеку рассказать все правильно и привлечь его. Или рассказать ему все фанатично и оттолкнуть его. Этот вот фанатичный способ... рассказы, это тоже насилие. Или мы заставляем кого-то совершить пожертвование нищему. Давай, дай ему денег.
Угу.
Тоже это не сильно помогает человеку очиститься. Когда мы заставляем совершить пожертвование в страсти, то есть пожертвование, совершенное с насилием, это пожертвование страсти, то это не развивает человека. С другой стороны, следует понять, что иногда люди совершают насилие и поступают благородно. Например, если человека нужно наказать за совершенное преступление, угу. Человек не то, что он с улицы там наказывает какой-то, а он действительно должен этим заниматься, это его долг, он, допустим, прокурор, который приносит объявление, обвинение, то это не является проявлением насилия. Это воля Бога. Ее надо выполнить.
Угу.
То есть, если человек провинился, а кто-то должен наказать, родители, допустим, должны наказать своих детей, если они провиняются. То есть, наказание должно быть, если они провинились, наказание должно быть в той степени, в которой человек провинился. Все это надо изучать.
Угу.
Когда ребенок совершил какой-то небольшой поступок, и родители его ненавидят за это. Ненависть вообще не является наказанием. Ненависть – это грех. Когда человек другого человека наказывает, он при этом должен сострадать ему. Хоть и он может, допустим, его в тюрьму посадить там или по попе побить и так далее. То есть ненасилие присутствует на самом деле во всех поступках, которые даже с насилием связаны, если человек действительно чист и у него разум работает правильно. Но если разум работает неправильно, то даже в тех поступках, которые внешне гуманными являются, человек на самом деле совершает насилие. Например, я не так давно видел объявление, что какой-то комбинат, там, какой-то крупный, промышленный, решил совершить пожертвование нищим Москвы и решил накормить их сосисками с пивом в таком-то месте.
Шикарно, ага.
Вот, и тысячи, там сотни нищих собрались, чтобы поесть сосиски с пивом. Но я не против, как бы накормить пищей нищих – это хорошее дело. С этой стороны все правильно. Но так как разум не включен у этих людей, они не понимают, что они, с одной стороны, дело хорошее сделали, хоть по-любому, чтобы не умереть с голоду, человеку все, что угодно можно дать, и это будет не грехом, в принципе.
Угу.
Чтобы он наелся и, по крайней мере, выжил. Но на самом-то деле, ведь если человек разумный, он бы мог накормить их чем-то другим.
Хлебом, молоком.
Ну да, ну то есть пищей, которая не приведет их к деградации.
Угу.
Потому что на самом деле нищий же он голодный, то есть ему все равно, что есть.
Угу.
А мы-то сытые, мы должны как-то развивать в себе мышление и понимать, чем лучше нищего кормить, а чем хуже. Так что, когда человек не способен развивать свой разум, он не может быть не насильником.
Угу.
Он по-любому станет насильником. Он или через зависть будет совершать насилие, или через ревность. Или есть еще 6 врагов человека, такие как вожделение, гордость, жадность.
Зависть.
Зависть, которую мы уже упоминали. Безумие и так далее. То есть эти враги человека всегда приводят нас к насилию. Всегда.
Угу.
Вожделение приводит к насилию. Гнев приводит к насилию. Жадность приводит к насилию. Это неизбежность. И поэтому человек, который способен в себе культивировать ненасилие, он естественным образом начинает задумываться о том, чтобы избегать этих 6 врагов человека. Он постепенно избавляется от зависти. Он в конце концов приходит к вегетарианскому питанию. Он рано или поздно приходит к тому, чтобы людям объяснять все правильно и воспитывать детей правильно, и относиться к жене правильно, и вести себя с соседями правильно. И в конце концов этот человек, он обретает следующий дар, о котором мы будем говорить в следующей лекции. Поведение в духе ненасилия приводит к истинному терпению. Когда человек, терпя трудности, не злится, а наоборот, пребывает в состоянии полного спокойствия, что в свою очередь дальше очищает его разум. И человек после спокойствия обретает истинную простоту. Ладно, это уже тема следующих бесед и лекций. Какие-то, может, у вас вопросы есть?
Вопросов нет. Все замечательно. Я просто хотела по одной из ваших лекций пример привести, когда меня сегодня спросили, но ведь рыба же это не животное. Я сказала, ну хорошо, это растение. И по вашему примеру, когда рыбак из проруби достает рыбу, и она, попадая на лед, трепещется и, открывая рот, там закатывает глаза и жабрами шевелит, я говорю, конечно, это очень похоже на типичное действие растений. Человек все понял.
Да?
Да, и как бы сказал, слушайте, вы правы.
Да.
Такая вот ситуация.
Просто рыбу, когда хочется кушать, любишь ее не той любовью, тогда, естественно, ее чувства нам неинтересны. Потому что есть же 2 типа любви. Есть истинная, честная любовь, которая основана на разумности, сострадании.
Угу.
И эта любовь проявляется у тех людей, которые не едят мясо.
Угу.
Любовь в том числе и к жене так проявляется у них. А есть любовь и у тех, кто едят мясо. Любовь к курочке, например.
Угу.
У них проявляется в том, что они любят ее есть.
Да.
В этом заключается их любовь. А раз такая любовь развилась, то уже к чувствам курочки здесь особого интереса нет.
Угу.
Эта любовь приводит к неразумному существованию, к сожалению. В этом проблема.
Ну, давайте на этом завершим.
Счастливой ноте. Закончим нашу несчастную беседу.
Развитие разума. Лекция 13 в прямом эфире. Олег Геннадьевич Торсунов. И мы плавно перейдем к консультациям. Дорогие радиослушатели, оставайтесь с нами. Спасибо вам большое, Олег Геннадьевич.
Спасибо вам.
Хорошее настроение. Аюрведа радио.